Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 13 и 14. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к римлянам святого апостола Павла, глава 11. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Он сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Царственную свободу человека над природой, над своей телесной и душевной природой, как и над всею окружающей физической природой, Господь наш Иисус Христос показал своим терпеливым постом, своей неустрашимостью пред всеми жизненными опасностями и скорбями и своими божественными чудесами, кои обнаруживали Его полную власть над природой. Царственное могущество Бога над жизнью и смертью, Господь наш Иисус Христос особенно явил Своим славным и самобытным воскресением от гроба. Если бы Он родился в Риме, как сын кесаря Августа, кто бы поверил в Его пост, в Его чудеса, в Его воскресение? Разве не сказали бы люди, что все это оглашено, разглашено и раздуто с помощью широкой агитации и императорских богатств? И, наконец, надо сказать, и смирению Сына Божия есть предел, и этот предел полагается грехом. Через такую нечистоту, духовную, моральную и телесную, какую представлял собой Рим и кесарев дворец в Риме, Бог не мог сойти в мир. Тот, кому надлежало очистить человечество от нечистоты греховной, должен был родиться в чистоте, невинности и безгрешности. Итак, отсюда ясно, что премудрость Божия, явленная при Рождестве Спасителя, а именно при выборе народа, рода, места и матери, столь же неизреченно велика, как и премудрость Божия при первом сотворении мира. Все, что Бог делает, Он делает не как волшебник, но как домостроитель. Он медленно созидает, но созидает на твердом основании. Он сеет и ожидает, пока земля произведет зелень, потом колос и, наконец, полное зерно в колосе. Он терпеливо сносит тысячи временных поражений, дабы прийти к одной вечной победе. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и каждый должен был пойти в свой город записаться. Какая гордыня властителя мира и какое унижение людей! Все, что сатана употребляет для унижения Божия, обращается по премудрости промыслителя к его собственному унижению, к славе Божией и на пользу домостроительство спасения человеческого. Единовластием кесаря над миром сатана намеревался унизить Бога, но Бог употребил единовластие сие для восстановления мира на земле в тот час, когда царь мира должен был явиться роду человеческому. Всеобщей переписью населения сатана хотел обнаружить рабство всех людей одному обожествленному человеку, но Бог употребил перепись сию для исполнения пророчества о рождении Спасителя в Вифлееме. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. От Назарета до Вифлеема почти целых 3 дня пешего пути. Но поскольку Пресвятая Дева была беременна, можно полагать, что божественное семейство провело в дороге и больше времени, пока не прибыло в город Давидов. Сколь утомительный и мучительный путь. Сперва идти по широкой и однообразной равнине Галилейской, затем подниматься и спускаться по горам Самарийским, потом медленно и осторожно шагать по каменистой и сухой Иудее. Если на таком долгом пути наряду с усталостью и не испытывать голода, то известно, что нельзя не испытать жажды. На этой дороге всего 3 колодезя. А можно себе представить, какая толпа народу ждала и толкалась возле каждого из них во время всемирной переписи. Но послушливый и смиренный Господь приходит в мир на тернистый путь и вступает на него в чреве матери своей. Повелевает кесарь, чтобы все его подданные записались. И тот, коему серафимы — суть подданные, послушно идет записаться, как подданный тленного кесаря земного. Прежде нежели он сказал своему предтече и сроднику Иоанну, «Надлежит нам исполнить всякую правду». Он уже и делом показал сие, будучи еще в чреве матери своей. И прежде нежели он изрек людям поучение, «Отдавайте кесарево кесарю», он буквально исполнил его еще до своего исхода из чрева матери своей. с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Славный евангелист Лука, наученный и от светской мудрости, и от Духа Святаго, с особенной тщательностью подчеркивает факт вышеестественного зачатия Пресвятой Девы. Ко всем тем, кого может мучить сомнение в этом, евангелист Лука вовремя является как помощник их совести. Святой Лука был врач. Сперва врач телесный, физический, а уже позднее врач духовный. Как ученый, врач-практик, лекарь телесный, он должен был знать, что возможно в мире телесном. Но он был столь же храбр, сколь и предусмотрителен, чтобы констатировать и письменно засвидетельствовать небывалое событие, при коем высшая духовная сила вмешалась в законы физические, и жизнь зачалась исключительным нетелесным образом. Такое свидетельство врача действительно имеет неоценимое значение. На девственном зачатии Марии святой Лука останавливается более, нежели прочие евангелисты. Сперва он долго описывает нам беседу архангела Гавриила с Пресвятой Девой. Теперь он сообщает нам, что Иосиф пошел в Вифлеем, чтобы записаться с Марией, обрученную ему женою, которая уже была беременна. Говоря о родословии Господа Иисуса Христа, он повествует нам: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов и Лев. То есть, как думали люди, в действительности же он был не сын Иосифов, но сын Божий. Воистину, предивно и человеколюбиво провидение Божие. Ради домостроительства спасения человеческого оно обращает гонителя христианства Савла, величайшего защитника христианства Павла, а телесного врача Луку, величайшего в мире свидетеля события духовного. И хотя Иосиф от колена Давидова, а Давид из города Вифлеема, ни у Давида, ни у Иосифа, его последнего потомка, нет в Вифлееме ни одного сродника. Иосиф приходит в Вифлеем, в свой город, по истории по духу, но ни почему более. Нет ни единого родственника, который бы его принял, нет ни единого друга, который оказал бы ему гостеприимство. Не было им места в гостинице. Частные дома — чужие дома, в коих чужие люди принимают своих родных и друзей. Туда-сюда нигде не было места, кроме как в одной пещере, в которую пастухи загоняют свои стада. Иудея полна таких пещер. Тут пещера пророков, пещера Манассии, пещера преподобного Саввы Освященного, пещера святого Харитона Великого, пещера святых братьев Хазевитов, пещера над Мертвым морем, в коих Давид скрывался от Саула, пещеры под горою Искушения. А кроме этих и иных пещер, ради славы Вифлеемского вертепа, осиянных славою святых, существуют и другие многочисленные пещеры, куда бедуины-пастухи до сего дня загоняют свой скот, в чем может лично удостовериться всякой путешествующей по святой земле. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. И здесь, как и в Евангелии от святого Матфея, следует отделить слово «первенца» от предыдущего слова своего, ибо речь идет не о первенце Пресвятой Девы, но о божественном первенце, единородном Сыне Божием, который в новом творении есть первородный между многими братьями, таинственный первенец в царстве Троическом, в вечности и исторический первенец в Церкви Божией, в видимом и невидимом Царстве Божием. Испеленала его и положила в ясли. Лучше чистая солома, чем грязные шелка. Насколько же ясли безгрешнее дворца Кесарева, а овечья пещера — Рима, столицы Всемирной империи. Пусть любезный младенец возлежит в пещере и яслях. Волы и овцы не ведают о грехе, да и пастухи ведают о нем меньше, нежели прочие люди. Господу Иисусу Христу светло там, где безгрешно, и тепло там, где грех не леденит грудь. Кто знает, сколько раз молодой сын Иисеев Давид заходил в эту пещеру. Отсюда он пошел на битву с Голиафом и убил его, вооруженного до зубов, одним камушком из пращи. В пещере сей ныне лежит младенец по человеческим законам из рода того самого пастыря Давида. И он пойдет против страшного Голиафа, против сатаны, который царствует в Иерусалиме, в лице Голиафа Ирода, а в Риме в лице Голиафа Августа, а во всем мире в виде Голиафа греха и величайшего из величайших Голиафов смерти. Все войско сатанинское вооружено до зубов, и засмеется оно, когда увидит Иисуса, идущего против него с оружием, с виду ничтожным, как первый Голиаф смеялся над Давидом с его пращою и камушком. Иисусово победоносное оружие будет еще мягче камушка. Оно будет из дерева, деревянный крест.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение послания к римлянам святого апостола Павла, глава 11. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «Ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
От радостных картин евангельской веры, обращаясь к себе, мы испытываем смущение. Мы не только не двигаем горами, но мы не имеем и того спокойствия, устойчивости, радости, которые дает вера. Уныние, страх, смятение сердца — наше обычное состояние. И в отчаянии мы часто просим дать хоть какие-нибудь доказательства, ничтожный знак присутствия Божия около нас, хоть намек на благое Его помышление о нас. Но ожидание доказательств бытия Божия есть отказ от подвига веры. Бог не принуждает и не насилует нас. Вера есть акт свободной, избирающей любви. Но, скажем мы, Господь давал Фоме свидетельство своего бытия. Для грешных душ и это не помощь. Можно видеть и не верить, как фарисеи. И мы имеем чудеса, совершенные в наше время, чудесные исцеления, семейные чудеса, случаи из нашей жизни, которые иначе как чудо истолковать нельзя. Помоги же нам, Господь, воспоминаниями о бесчисленных проявлениях любви Бога к нам утвердиться в вере, от которой сила, радость и мир. как грустно и неполно существование девушки, и какая полнота существования у женщины. Никакой роман не может заменить брак. В романе люди являются в пышности и расцвете, но все же не самими собой. В романе открывается призрачная, приукрашенная действительность, и жизнь каждого из двух непременно поза, хотя бы и простительная, и невинная. Только в браке возможно полное познание человека, чудо ощущения, осязания, видения чужой личности. И это также чудесно и единственно, как познание Бога мистиками. Вот почему до брака человек скользит над жизнью, наблюдает ее со стороны и только в браке погружается в жизнь, входя в нее через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием и настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее. И эта полнота еще углубляется с возникновением из нас, слитых и примиренных, третьего, нашего ребенка. Но отсюда начинаются непреодолимые трудности. Вместо усложненной полноты получается обычно взаимное непонимание, протесты и почти неминуемое отделение от нас, этого третьего. Пара никак не может стать законченной троицей. Как это происходит? Необходимо ли это? Можно ли сделать, чтобы это было не так? Ведь рожденные нами есть часть нас самих. Ведь это наши тело и кровь и душа. В ребенке мы узнаем наши привычки, склонности. Откуда же может взяться несогласие, разрыв? Я думаю, что совершенная пара породит и совершенного ребенка. Она и дальше будет развиваться по законам совершенства. Но если в паре есть при браке непобежденный разлад, противоречие, то ребенок и будет сыном этого противоречия и продолжит его. Если мы только внешне примирили свой антагонизм, а не победили его, поднявшись на новую ступень, то это отразится и на ребенке. Другое объяснение. В ребенке, вместе с его телом и душой, полученными от нас, есть главное, единственная и неповторимая личность со своим собственным путем в жизни. Для воспитания детей самое важное, чтобы они видели своих родителей живущими большой внутренней жизнью. Философия семейных ссор. Часто ссоры происходят от упреков жены, которые тяжело принимаются мужем, даже если эти упреки правильные, самолюбие. Надо разобраться, откуда эти упреки. Часто они от желания жены видеть своего мужа лучше, чем он есть на самом деле, от повышенной требовательности к нему, то есть от своего рода идеализации. В этих случаях жена является совестью своего мужа, и нужно так и принимать ее упреки. Мужчина, особенно в браке, склонен опуститься и успокоиться на эмпирической данности. Жена отрывает его от нее и ждет от мужа большего. В этом смысле наличие семейных столкновений, как это ни странно, доказательство осуществившегося, а не только проектированного брака, и в этом новом человеке, слившемся из двух, жена играет роль совести. Вот почему между близкими людьми ссоры иногда даже полезны. В огне ссоры сгорает весь мусор обид, недоразумений, накопившийся иногда задолго. И после взаимного объяснения и исповеди наступает чувство полной ясности и спокойствия. Все выяснено, ничего не тяготит. Тогда развязываются высшие способности души, и, общаясь взаимно, договариваешься до удивительных вещей, достигается полное единодушие, единомыслие. В браке праздничная радость первого дня должна продлиться на всю жизнь. Каждый день муж и жена должны быть новой и необыкновенны друг для друга. Единственный путь для этого – углубление духовной жизни каждого, работа над собой. Так дорога в браке только любовь, так страшно ее потерять, и от таких пустяков она иногда исчезает, что надо все мысли и усилия направить сюда, еще на божественное. Все остальное придет само. О браке. Тезис: брак – благословенное Богом учреждение. Кана Галилейская. Плодитесь и множитесь. Таинство брака. Чин венчания. Все благополучно. Антитезис: лучше вам оставаться, как я. 144 тысячи девственников, искупленных от земли, которые не осквернились с женами, скопцы ради Царства Небесного. Отсутствие святых, прославленных за семейные добродетели. Синтез, но не полный, так как у нас все еще неполно и заражено грехом, в том числе и брак. Адам и Ева созданы до грехопадения. Песнь песней, символика Евангелия, брак, брачные вечери, жених и невеста, Христос и Церковь, тайна сия велика есть. Трудность отношений между близкими по крови и вообще в семье зависит от того, что в семье муж, жена, родители, дети господствуют обычно отношения инстинктивного природного порядка. И если один из членов ее живет духовной жизнью, то ему приходится плохо. «Враги человеку домашние его», сказано об этом случае. Та ошибочность суждений, обычно неправильная, в хорошую или дурную сторону оценка, которой почти все грешат по отношению к своим близким, от неумения объективно отнестись к своему, от кровной и страстной заинтересованности своим, что и ведет к слепоте и преувеличению. Когда Христос за заслуги одного говорит «ныне пришло спасение дому сему», то эти слова говорят о признании и в том мире, о вечности наших земных кровных связей. Заслуги и страдания одного спасают его близких, как утешительны и многозначительны эти слова, какую вечную ценность придают они нашей земной жизни.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.